Голоса Крыма.
В эфире программа «Голоса Крыма». У микрофона Ирина Седова, и сегодня мой собеседник, журналистка и правозащитница Оксана Челышева. Оксана из Нижнего Новгорода, но сейчас живет и работает в Финляндии. Она освещала в СМИ все чеченские войны. Именно из-за своей работы была вынуждена уехать из России. Организацию «Общество российско-чеченской дружбы», в которой состояла Оксана, суд Российской Федерации признал экстремистской. Сейчас правозащитница живет и работает в Финляндии. Там же продолжает работу ее организация, которую запретили в России. Оксана Челышева говорит, что много раз была в зоне боевых действий в Чечне, работала и общалась с Анной Политковской. Я встретилась с Оксаной в Киеве на одной из конференций, посвященных проблемам оккупированного Крыма.
Мой первый вопрос о том, что вы могли посоветовать крымчанам и крымским журналистам вот в той ситуации, которая сейчас находится в Крыму и Украине.
В первую очередь, хотя эта рекомендация может показаться практически неисполнимой в контексте очень напряженного противостояния и психологической травмы, которую крымчане или многие крымчане получили в результате аннексии Крыма России, это постараться подняться над конфликтом и осознать, что информация только тогда будет работать на благо общества, когда она будет соответствовать основным критериям. То есть она должна быть правдой и ничем, кроме правды. Все, что отходит от стандарта реальной информации, на самом деле работает не на благо общества, а на разжигание дальнейшего противостояния.
Сейчас мы сталкиваемся как раз вот с тем, что межнациональная рознь, она все разрастается и разрастается между русскими и украинцами, и крымских татар тоже вплетают в этот конфликт. Вот как бы вы посоветовали освещать эти сложные вопросы, которые касаются языка, национальностей в рамках этого конфликта?
Я абсолютно понимаю сложность и болезненность этих тем. Но в первую очередь нужно попытаться отойти от самой страшной ошибки, которую я сейчас наблюдаю как среди большинства российских журналистов, особенно, естественно, тех, кто относится к официозным СМИ, так и среди украинских журналистов. Эта ошибка заключается в деперсонализации противостоящей стороны. То есть людей, которые находятся с точки зрения конкретного журналиста, который занимает ту или иную позицию, перестают различать в качестве индивидуумов. Да? То есть этих людей рисуют как однородную массу, при этом стараясь использовать какие-то общие уничижительные термины, в результате чего журналисты, занимающиеся подобного рода работой, добиваются самого страшного. Они делают возможным легкое принятие жертв с другой стороны. Вот в первую очередь, мне кажется, нужно постараться отойти от всех негативных терминов, которые используют две стороны конфликта в его освещении. Я даже сейчас, вот разговаривая с вами, мне трудно психологически повторить все эти колорады, укропы и все остальные термины, которые используются для того, чтобы вот облегчить принятие жертв каждой из сторон.
То есть такой психологический блок люди ставят себе, чтобы как-то переживать этот весь?
Да, вы знаете, на самом деле, как-то раз в одной из европейских стран, на территории которых во Вторую мировую войну находились концлагеря, я побывала в одном из таких мемориальных мест, и экскурсовод сказал очень простую вещь. Да? Причем это была не Германия и не Польша, это была одна из европейских стран, где также размещались концлагеря. И среди охранников этих концлагерей были не нации, да, были нормальные жители как бы этих стран. Так вот, охранники из числа граждан этой страны, речь шла о Норвегии на самом деле, охранники из числа этих норвежцев, они их специально обрабатывали психологически для того, чтобы они не видели в каждом из заключенных своего лагеря живого человека. То же самое было однажды у меня, когда мы работали на Северном Кавказе, и к нам очень часто обращались матери российских солдат, которые проходили срочную службу на территории Чечни и Ингушетии. И однажды пришлось вызволять одного такого пацаненка, которого только что призвали, и он стал еще к тому же жертвой насилия в этой части. Вот после того, как молодого человека все-таки вернули домой и положили в больницу, и комиссовали, он потом нам рассказал о том, как офицеры этой части психологически обрабатывали солдат, боятся местных жителей. То есть им говорили ни в коем случае не покидать территорию части. Если покинете территорию части, вас украдут, вас продадут в рабство, вам отрежут яйца, вас делают пастухами. Понимаете, когда человек оказывается в стрессовой ситуации конфликта, то слово может полностью изменить его психологию. То есть человек, особенно человек, не готовый к конфликту, а никто из нас никогда не может быть готов к тому, что вот на нашу землю приходит война или начинается какой-то вооруженный конфликт. Он абсолютно дезориентирован в этом поле. И поэтому то, что он видит, он часто не способен адекватно сформулировать для себя, найти какое-то логическое объяснение. Поэтому задача сейчас журналиста и тех сотрудников правозащитных организаций, которые осмеливаются работать, правильно сформулировать свою задачу. Мы хотим усугубить конфликт или мы хотим сделать все, чтобы как можно быстрее выйти из конфликта? Если все-таки мы пытаемся найти выход из конфликта, то мы должны отказаться от уничижительной оценки каждой из сторон. На той и на другой стороне люди. На той и на другой стороне есть страдающие люди. А между сторонами конфликта есть еще огромное количество невинных жертв.
Сейчас идет очень много дискуссий, особенно в украинской медиасреде, как называть тех, кто стреляет со стороны там, этих так называемых республик ДНР, ЛНР. Кто-то обижается, что журналисты называют их ополченцами, говорят, что это неприемлемо, их нужно называть только террористами, или их называть боевиками. Или... Ну, то есть вот этот вот момент вы тоже знаете... очень важен в этой всей информационной войне. Я хотела бы поэтому...
Вы знаете, это действительно один из самых щепетильных вопросов, потому что, опять-таки, это в какой-то мере вот подтверждает или вторит тому, что я сказала о деперсонализации. Да? Одно дело бороться с воевать с ополченцами, другое дело воевать с террористами. Понимаете? А от оценки оценка полностью меняется ситуация. Конечно, невозможно сравнивать ни один из военных конфликтов. И ситуация, естественно, на Северном Кавказе была иной. Но я должна напомнить о том, что российское общество пытались дезориентировать именно тезисом борьбы с терроризмом. Когда, извиняюсь, один из руководителей российской военной группировки на территории Северного Кавказа, генерал Шаманов, давал одно из самых страшных интервью Анне Политковской, он буквально сказал, что в Чечне нет невинных жертв, в Чечне нет детей, которые страдают, в Чечне есть дети террористов, а из детей террористов вырастают террористы. Понимаете, то, что я вижу очень часто сейчас, я очень тщательно отслеживаю украинские СМИ в том числе, и если я вижу примерно такую же страшную тенденцию, когда речь идет о всех, кто живет на востоке Украины, как о сепарах или как о тех, кто сами виноват, потому что они сами проголосовали. Понимаете, и это ничему не ведет, кроме того, что пропасть все больше и больше ширится.
Вот что бы вы посоветовали журналистам? Вот как вообще себя вести в этой ситуации? Чтобы доверяли журналистам, которые пишут информацию эти сводки с фронта.
Четко отчленять факты и свое собственное мнение. Если речь идет о сводке, тем более о сводке с места военного конфликта, вооруженного конфликта, да, то необходимо оставить свое мнение и мнение всяких экспертов, которые преподносят факт уже абсолютно препарированным, на будущее, когда можно будет анализировать произошедшее. Сейчас всем сторонам и всем людям в Украине и людям за пределами Украины, которые очень сильно переживают, что будет с вашей страной, а для многих из нас она родина, в том числе я, например, родилась в Украине. Очень много моих родных до сих пор живут в городе Запорожье. Да? И это для нас такая же боль, как и для всех, кто живет в Украине. Так вот, всем нам нужны факты, а не мнение журналистов об этих фактах, причем абсолютно, очень часто абсолютно оторванные от реальности. Самое главное, еще раз повторю, потому что это краеугольный камень объективной журналистики, разделять мнение и факт.
Теперь вопрос более сложный с аннексией. Вот как сделать так, чтобы, например, жители Крыма доверяли СМИ? Потому что у нас, если СМИ употребляют слово «аннексия», для крымчан это уже для многих вражеская СМИ. Даже если оно что-то пишет объективное, то доверие падает. Вот скажите мне, как, ну, эта ситуация новая, я понимаю, да, и в Чечне такого не было, потому что там все-таки было все в пределах одной страны. А вот здесь очень такой момент, с которым мы не знаем, например, как быть.
Ну, вы знаете, в Чечне тоже было не все однозначно, да, потому что российское правительство до сих пор не признало наличие внутреннего вооруженного конфликта на территории страны. Они старательно пытались дезавуировать ситуацию, описывая ее как контртеррористическую операцию. Вот. Я не могу не привести недавний пример, когда один из наиболее авторитетных экспертов в области прав человека, представитель международной организации Human Rights Watch, Татьяна Лыкшина давала оценку конфликта в Украине как внутреннего вооруженного конфликта. И, по-моему, это было громадское телевидение. Реакция журналиста была крайне негативной. А вы знаете, это неизбежно вот в ситуации острого конфликта, попытки. Я уверена в том, что и мое мнение не всем придется по душе. Но, тем не менее, это необходимо говорить. Необходимо пытаться все-таки, если мы отвечаем за эту ситуацию, то мы должны пытаться объяснять людям реальность. Какой бы неприятной эта реальность для людей ни казалась. Если люди в Крыму, если есть люди в Крыму, которые термин «аннексия» считают вражеским, то постарайтесь, ну, начните с того, чтобы объяснить сам термин. Я уверена, что большинство крымчан абсолютно не понимает значение термина «аннексия».
Какие похожие вещи вы сейчас видите между вот конфликтом вооруженным у нас на Востоке и тем, что было в Чечне?
Вы знаете, отличие конфликта... Все-таки я начну с отличий. Одним из основных отличий является тот факт, что в Чечне не было гражданского противостояния. В Чечне не было национального конфликта и в Чечне не было религиозного конфликта на первых порах. Да, то есть, естественно, с моментом развития конфликта ни одна из сторон не становилась более симпатичной. И он усугублялся, и стороны конфликта радикализовывались. Да, и сейчас мы имеем дело действительно с радикальным исламом, чего не было в самом начале развития этого конфликта. Но, тем не менее, конфликт в Чечне не носил национального и религиозного характера. Здесь речь, в Украине, конечно, речь не идет о религиозном противостоянии, да, но речь идет, все-таки уже идет о национальном конфликте. И я все-таки соглашусь с оценкой и Human Rights Watch, и ООН, и Красного Креста, которые уже оценивают конфликт на востоке Украины как внутренний вооруженный конфликт. А это означает, что обе стороны противостояния, вооруженные стороны, они обязаны и должны вести себя в соответствии с нормами Женевских конвенций и пытаться уважать право на жизнь мирных людей.
Но почему вы считаете, что, ну, здесь, если это внутренний конфликт, значит, вмешательства России нет?
Ну, вы знаете, вмешательство России, опять-таки, я не могу сейчас давать оценки тому, что, тому, какой глубокой является поддержка российской власти. И, опять-таки, я подчеркиваю, не России, а российской власти, российского правительства, участникам вот, Луганской Народной Республики или Донецкой Народной Республики. Несомненно, что аннексия Крыма состоялась при активном участии России. Естественно, там речь шла о подразделениях российской армии. Я сейчас тоже не могу оценивать, насколько аннексия была практически разрешена мировым сообществом. Боюсь, что имела место некая договоренность, судя по реакции на аннексию, которую как бы не признали, но тем не менее, по сути, признали. Что касается конфликта на востоке Украины, вы знаете, перед самым референдумом на востоке Украины, наверняка все сейчас помнят то, что мировое сообщество тогда надавило на Путина, и Путин все-таки сделал заявление, просьбой ДНР и ЛНР отложить проведение референдума. Но это ничем не закончилось. Да, они не грубили президенту Российской Федерации, да, но, тем не менее, они вежливо не вняли его рекомендации. Дело в том, что мне кажется, что Кремль и Путин, в частности, они также подозрительно относятся к большей части лидеров вот этих самопровозглашенных республик, потому что это не их люди. Кремль заинтересован в том, чтобы Украина бурлила и находилась в состоянии хаоса, да, потому что в мировой политике, к сожалению, те стороны, которые контролируют ситуацию в зоне конфликта, они выигрывают. И речь идет не о политических выгодах, а абсолютно в финансовом выражении этих самых выгод. Вот. Но то, насколько Кремль поддерживает силы сопротивления на востоке Украины, я думаю, может сказать только расследование в каком-то будущем. Пока я вижу все-таки, что я сама не знаю, как правильно характеризовать то, что происходит, но в любом случае вооруженные силы Донецкой республики и Луганской республики очень часто абсолютно не скрывают своего раздражения и своего отсутствия доверия в том, что Москва собирается реально их поддерживать.
То есть они ругают Москву за то, что она до сих пор не вела войска?
Это происходит уже на протяжении достаточно длительного времени. Понимаете, я думаю, что мне на самом деле очень сложно. Вот так как я сама не была на востоке Украины, я знаю ситуацию там по своему жизненному опыту, когда я жила в Запорожье или отслеживая ситуацию, да, но у меня нет пока своего собственного представления и своего видения того, что происходит. Но если мы опять-таки, мы говорим об ответственной журналистике в первую очередь. Да, для того, чтобы хотя бы понять масштаб противостояния, да, я, например, предпочитаю всегда смотреть источники. Я практически, например, как журналист, я отказалась от прочтения большинства средств массовой информации. Я пытаюсь узнать факты о том, что произошло с самолетом малазийских авиалиний. Я иду на специальный сайт малазийских авиалиний, на сайт Министерства иностранных дел Малайзии, на сайт Министерства иностранных дел Нидерландов и пытаюсь в первую очередь увидеть, какие факты они дают. И то же самое, когда я пытаюсь понять, что происходит на Востоке, взгляды людей на обеих сторонах конфликта для меня неприемлемы. Да? Но я смотрю выступления, видеообращения этого Гиркина. Я смотрю обращение Бородая. Я пытаюсь найти какие-то прямые заявления представителей украинских вооруженных сил. И все выводы я могу делать только когда у меня есть конкретные факты или конкретные высказывания, причем не в пересказе других журналистов, потому что, к сожалению, в последнее время у меня у самой исчезает доверие ко всем журналистам.
Поэтому вот этот совет, который вы говорили, что по опыту своей работы в освещении конфликта в Чечне, что нужно встать над конфликтом. Вот как вам удавалось это делать?
Как удавалось это делать? Знаете, я просто расскажу вам еще один пример. Мою самую первую командировку в Чечне, это был декабрь 2003 года. Я попала в чеченский городок Шали. Попала в связи с тем, что в августе этого же года в Шалях был убит 12-летний ребенок. Убит российскими солдатами. Обстоятельства смерти были очень тяжелыми. И мы приехали, когда уже смогли, в декабре 2003 года, и встретились с родителями этого мальчика. Собрали все факты, говорили со свидетелями. Мы провели в Шалях целый день. И когда отец провожал нас к машине, он неожиданно отвел меня в сторону и спросил: «Вы приехали из Нижнего Новгорода?» «Да». «Вы приехали сюда за 2000 километров?» Сказал: «Да». «Сколько вы ехали?» Я ему сказала, сколько я ехала. «Вы приехали, потому что когда-то вы прочитали о гибели моего ребенка?» Я говорю: «Да». И вдруг неожиданно этот человек говорит: «Вы приехали очень вовремя, потому что следующим утром я должен был бы уйти в горы. Вот из-за того, что вы приехали, я не уйду». Этот человек остался. И мы занимались этим делом, и потом передали дело нашим коллегам-юристам. И дело, в конце концов, выиграло в Европейском суде по правам человека. Но самое главное для меня было то, что отец этого погибшего ребенка отказался мстить. Вот это и называется попытаться встать над конфликтом.
Журналистка и правозащитница Оксана Челышева в программе «Голоса Крыма» на Хроматикум радио. Слушайте, думайте.